Добрый вечер, уважаемые интернет-зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьвера ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – цифровое рабство, несбыточная мечта Кремля. В первую очередь, это как бы последствия тех наших передач, которых мы вели уже на протяжении этого последнего месяца, о том, как нас хотят посадить в цифровой концлагерь, снабдить всех цифровыми пропусками, QR-кодами и тому подобным. И вот сегодня мне пришлось столкнуться с реальной действительностью, как это все в действительности функционирует. На своем конкретном локальном примере. Мне хотелось поехать на метро, я получил цифровой пропуск, ибо без цифрового пропуска в метро не пустят. И попытался приложить свою соцкарту, которая, собственно, и заложена этот проезд. Вот все, что угодно, кроме соцкарты, и соцкарта, она, тем не менее, не пропустила меня в метро. В результате возникла небольшая, так сказать, такая, не то что перебранка, а выяснение обстоятельств, так сказать, с присутствующими там охранниками, которые проверили пропуск, все в порядке, карта к ней привязана, все в порядке, но, тем не менее, не пропускает, не работает. Но сказали, это глючащее приложение, оно все время у нас тут глюч. Короче говоря, меня пропустили просто так, сначала в одном направлении, а потом точно так же в другом. Я это говорю к тому, что вообще-то посадить нас всех в цифровой концлагерь, это было бы очень здорово с точки зрения властей. Но на самом деле то, что им мешает, это то, что в действительности осуществить, то есть технически реализовать эту идею, у них, судя по всему, не получается. И дело касается не только пропусков метро. Вот сегодня тоже информагентство сообщили о скандальном случае, когда преподавательницу Российского университета дружбы народов, который я когда-то заканчивал, профессора, ее оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, имея в виду, что она вообще-то в течение года уже является инвалидом лежачим. И во всяком случае, вот никаким образом передвигаться с этого места не может, соблюдая самоизоляцию по принуждению, а не потому, что ей хотелось бы ее нарушить. Но тем не менее, это не помешало выписать ей штраф. Штраф, кстати, выписали за то, что она не установила у себя, не то, что она прям вот нарушила, куда-то на своей кровати выехала, так сказать, и вступила в дорожное движение, а из-за того, что она не установила у себя приложение «Социальный монитор», который, как выясняется, очень мало у кого устанавливается, а если устанавливается, то с глюками, а если устанавливается без глюков, то тогда он начинает среди ночи тебя будить и требовать, чтобы ты сделал селфи для того, чтобы подтвердить свое нахождение по обозначенному месту жительства и вот тому подобный бред. Это все, конечно, элементы того самого цифрового ошейника, который на нас хотели бы надеть, и чувствуют, что власти готовы приложить к этому вот всю свою возможную прыть. Но реальное осуществление этой прыти для них оказывается какой-то очень далекой, несбыточной мечтой. Я понимаю теперь, почему на протяжении 5 лет на Москве хотят поставить социальный эксперимент, в который цифровое вот это рабство будет для нас как бы наполняться всеми возможными данными. Но то, что у властей это получится, у меня на самом деле очень большие сомнения. Я сейчас передам слово Саше, а потом скажу, почему, на мой взгляд, из этого эти сомнения оправданы. Пожалуйста, Саша.
Ну, во-первых, я должен заметить, что эту женщину все-таки отменили штраф. Вышли куда-то на контрольное управление Москвы, так сказать, с целой головной боли, но отменили.
Ну, это скандал, потому что...
Ну, скандал, это попало в интернет, в прессу, так сказать, и, в общем, тут какое-то вмешательство уже было сил. Есть прямая аналогия с этим событием. Дело в том, что запись телефонных разговоров пишут давно. Уж междугородние и международные точно пишут. Все 100%. И в итоге ни одного террориста поймать таким способом не могут. И не только террориста, даже политического активиста толком поймать не могут, доказать или что-то так, и как-то использовать эти записи. То есть, ну, сами все факты звонков, еще вроде как в уголовных делах используются, и в судах это все всплывает, что вот там конкретно товарищ Сидоров с своего сотового телефона звонил с места преступления там 4 раза. Там, ну, вот такое бывает. А так, чтобы вытащили туда языковые тексты, и его как-то привлекли к судебному процессу, так и практически не случается. По элементарной причине. Записывают-то они записывают, анализируют, кто будет. Ну, представьте себе 10-миллионную Москву, я не говорю за страну. И девушки, которые общаются между собой, так и часами, да и молодые люди точно так же, так и пенсионеры. все норовят что-то рассказать друг другу полезное, и объем вот этой информации просто тупо переварить. Даже с кодовыми словами, даже с какой-то электроникой, даже с какой-то фильтрацией. Но оказывается невозможно. Надо держать всю полицию Москвы на прослушке и на анализе этих данных. Нечто подобное происходит с этими пропусками. Дело в том, что злоумышленнику, если сильно надо, он все равно вариант, как проехать, найдет. Он или делает себе липовые фальшивые удостоверения, либо зарегистрируется под каким-то там третьим фамилией, под какой-то, под еще чем-то. А реального толку, большого, вот как это представляется, что вот в виде большого брата что-то там управляет, конечно, все это не получится. Тем более, что есть, на мой взгляд, серьезный конфликт в московском руководстве, да и не только в московском, в российском, неосознанный такой он аппаратный конфликт между теми людьми, которые принимают решения, и теми людьми, которые как-то разумно пытаются эти решения не выполнять. Вот ту самую необязательность выполнения, которая происходит. Потому что, я могу привести пример. Вот там Путин давит на Собянина, это вообще известный факт, о том, что давай открывай Москву, потому что 24 июня надо мне голосование проводить, давай снимай карантин и давит его на психику, снижай статистику, там все прочее. Собянин честно выполняет, что от него зависит, пытается как-то сделать. Но причем при этом такая собянинская служба, например, договор с колл-центром, который обслуживает антикоронавирусную эту программу, заключает по 31 сентября. То есть люди, которые сидят на месте, прекрасно понимают, что это не закончится ни в мае, ни в июне, ни в июле, и даже в августе не закончится. Они просто говорят, насколько вы? Ну, до окончания эпидемии. До конца сентября. То есть люди между собой проговаривают, понимают, действуют ровно так, как разумно. И даже тот же министр здравоохранения, которого я тут поругал за то, что он мало появляется на экране телевизора и вообще его не видно, не слышно, в соцсетях, очевидно, прочитал это дело, вылез с сообщением и прочитал лекцию о том, какие где происходят заражения, в каких регионах, и фактически рассказал государственную тайну, сколько на самом деле заражений. Это несложными там вычислениями, изоповым языком фактически все признал. Фактически мы сейчас имеем ситуацию, когда на сегодняшний день, по 10 тысяч каждый день приблизительно заражаются в России, из них около половины, иногда чуть больше, иногда чуть меньше в Москве. И абсолютно понятно, что эта история не закончится ни в мае, ни в июне, да и не в июле. Потому что когда вводили карантин, вводили его на уровне 10 тысяч заболевших по всей России, сейчас 300 тысяч заболевших будет завтра. И в этот момент снимать карантин, по меньшей мере, это нелогично. Или уж тогда не надо было вводить, или сейчас не надо снимать. Потому что когда вводят карантин на уровне 300 тысяч, это понятно. Когда его снимают на уровне 10 тысяч, тоже понятно. Эта связка логически бьется. Когда его вводят на 10 тысячах, а снимают на 300, это по меньшей мере не лезет в такие логические ворота. Ты вообще с эпидемией борешься или эту самую поправки проводишь по этой части. И вообще логично выглядит вопрос, если бы Путин заболел и помер от коронавируса, то исполняющий обязанности президента стал бы господин Мишустин, который сейчас выздоровел. Вопрос, стал бы он проводить голосование по Конституции или нет? Очень забавно ответы звучат на этот вопрос. Кому нужны эти поправки вообще?
Кроме Путина, ясное дело, что некому, потому что, понимаешь, у нас ведь в кустах прячут слона, и понятно, что все эти поправки со всеми этими рассусоливаниями про, независимость, пенсионные добавки, прожиточные минимумы и прочее, должны спрятать простого слона, что Путину надо продлить свой срок до бесконечности. Вот об этом идет речь. И для этого готов упаковать любую, обертку, чтобы это выглядело как вкусная конфетка. А дальше, если даже избиратель ее не съест, то все равно ему представить дело так, как будто он ее съел, причмокивал, и еще кричал еще. Поэтому понятно, что кроме него самого это никому не нужно, поэтому вся этот конституционный блеф, он, лопается на одном единственном человеке. Другое дело, что я думаю, что самому Путину смерть от коронавируса не страшна, Потому что, как уже показал пример Ельцина, тут можно двойников, тройников, четверников наплодить, вот, их всех выставить, так сказать, рядом. И дальше от лица продолжать, так сказать, играть вечно живого. Пожалуйста, Саша.
Известный краснопресский писатель Булгаков по этому поводу высказался однозначно, что проблема с людьми заключается не в том, что они смертны. Проблема в том, что они внезапно смертны.
Ну да.
И Путин в этом плане не исключение. Так же, как невозможно предсказать революцию в стране властителя, так невозможно предсказать свою кончину. Это вот объективный факт, который вот с ним надо смириться просто как Берлёс вот не смирялся, так сказать, а ровно 5 минут он протянул после отказа так сказать, принимать это как явление, как факт. Поэтому черт, тут посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Да, возвращаясь к теме цифрового рабства, я хотел бы сказать еще, так сказать, о некоторых выводах, почему оно не получается, и, на мой взгляд, вряд ли получится. Дело в том, что это цифровое рабство, оно очень хорошо выглядит вот в книгах Оруэлла. И, в общем-то, идея заразительная, особенно когда власть попадает в руки, а, так сказать, под попой нагревается грелка, так сказать, народного гнева. Очень хочется это все устранить при помощи современных технических средств. И, в частности, по методу того же Оруэлла, слава богу, 1984 год, эта книга написана еще в 50-х годах, как говорится, с того же времени прошло 2/3 века, а все-таки хочется еще поиграть, так сказать, в эту игру. Но Оруэлл это все было, как говорится, фантазия социальная, ее легко было написать, а вот реально осуществить это действительно вещь достаточно затруднительная. Вот Саша только что сказал о проблеме с прослушкой телефонных разговоров. Я хочу сказать, что даже в более большом масштабе, так сказать, у, допустим, самого большого брата, действует уже с давних пор система так называемый эшелон, о ней писали в прессе, которая находится где-то на суперкомпьютерах, там в Англии, в Соединенных Штатах, которая мониторит чуть ли не все телефонные разговоры по всему миру, чувствует, что денег в нее было вбухано немерено. До сих пор непонятно только, какой эффект она дала. То есть, вот что это дало? Кого-то удалось, так сказать, там поймать или вообще всех окончательно разоружить, так что теперь уже просто никто не смеет замыслить никакую антиамериканскую деятельность? Нифига. Всем и есть, вроде работает, компьютеры жужжат, там какие-то люди, так сказать, пилят бабки, так сказать, получают там свои должности и так далее. Вот эффект от нее, так сказать, непонятно какого. Ну, типа он засекречен. Это понятно. Чем
дело? Самое, я скажу сейчас смешную вещь, только не обижайся. Если действовать по закону, по логике, то эта система дает результат. Я объясню сейчас, в чем дело. Она же изначально во всех странах намечалась по причине того, что если заводится уголовное дело, тогда устанавливается прослушка. Вот в этой логике она работает. Потому что, что значит на человека заводится уголовное дело? Значит, его оперативным образом, значит, спецслужбы, полиция, КГБ там любое, так сказать, или как-то налоговая служба, в чем-то заподозрила серьезно. И сказала, пожалуй, Сидоров жулик. Давайте-ка мы получим решение суда. Сидоров об этом не знает. Мы получаем решение суда и начинаем слушать его разговоры. И после того, как они слушают его разговоры и системно ведут, и именно его разговоры они ведут, или по цепочке как-то там, по какой-то сети это дальше движется, но дальше они вычленяют какие-то вещи, которые он совершил, какие-то действия, ведут с ним игру по этой части. Пугают его, так сказать, потом слушают, что он говорит по этому поводу у себя дома или по телефону и все прочее. И после этого выкладывают это все в суде. А он это не представлял, что его слушают. Тогда это работает. И это правда. Такие примеры есть. Они абсолютно чуть ли не детективного свойства. Значит, вполне все работает. Если все по закону делать, то все получается. Но если ты слушаешь все в надежде выявить, так сказать, что-либо, это приводит к печальному результату, который никакой. Деньги тратятся, а результат ноль. 11 сентября прохлопали. Вот когда факт состоялся, четко вот нашли. А вот так вот сам по себе 11 сентября так никто не в состоянии было выяснить.
Саш, все, ты все справедливо говоришь. Действительно, если все делать по закону, вначале выяснить, в чем, собственно, обвиняется, получить соответствующее решение суда, ну, еще с условием, что этот суд неплохо был бы объективным, беспристрастным. Но, тем не менее, вот все это делать далее в конкретном единичном экземпляре, действительно, все работает, потому что понятно, кого слушать, зачем слушать, на предмет чего, и что там этого получить. Но речь-то в том-то и дело, что идет, что в этих цифровых попусках, что, так сказать, в фантазии Оруэлла, что в системе эшелон. Речь идет именно о тотальной слежке. Не о том, чтобы выловить какого-то конкретного там преступника, нарушителя, в отношении которого приняты меры там специальные за расследование, а именно установить тотальную слежку за всеми гражданами, виновными, невиновными, так сказать, просто по факту того, что они могли бы чего-то злоумыслить, а вот их в этот самый момент, еще не дожидаясь злоумышления, тут сгребчили и, так сказать, притащили за уши на штраф или, так сказать, на что-то еще. Вот система цифрового рабства, она базируется на этом. И именно тут она дает сбой. Там, в большом масштабе, но мы не будем считать их миллиарды, так сказать, они их сами печатают. А в нашем случае конкретном, это вот конкретная история с цифровыми пропусками и всем, что с этим связано. И я, кстати, хочу здесь сказать, что... Понимаешь, вот нам, в принципе, не раз уже и не два в истории приходилось сталкиваться со случаями, когда те или иные технические системы, они бывали несовершенны в очень острых обстоятельствах. Ну, например, вот я с интересом читаю, в частности, и расследование Юрия Мухина по разным аспектам там техники военной и вообще, так сказать, операции времен Второй мировой войны, и плюс массу сопутствующих материалов, просто потому что мне это интересно, и прихожу к констатации, что, ну, например, так сказать, там самолеты Ил-2, так сказать, самые распространенные штурмовики, были отнюдь не идеальным оружием, потому что их, так сказать, сбивали в фиговую тучу. То же самое с танком Т-34 там, и тому подобным, и так далее, и так далее. Но вот их недостатки компенсировала энергия людей. Да, то есть энтузиазм людей, который боролся за правое дело и готов был ради этого, ну, собственно, на своих плечах, на своих нервах, если угодно, на своих жизнях, да, вынести те недостатки техники, которые им объективно в руки достались. Вот есть такая, лучше нет, значит, придется бороться с этим. То есть вот здесь вот людской фактор как бы компенсировал то, что техническая сторона была неспособна или недомыслила, или, так сказать, не смогла сделать. Вот в случае вот этих вот технических усовершенствований, которые направлены на слежку за гражданами, ситуация ровно обратная. Потому что общество, и в том числе те, кто ими пользуется, и те, кто создает эти средства, понимают, что они создаются, в общем-то, не во благо, а во вред. Создаются ради того, чтобы кучка зазравшихся каких-то откормышей и кремлевских, да, могла удержать у себя побольше власть, побольше стырить, побольше нажраться, побольше там погудеть, побольше побуянить на обществе. В общем, короче, вот для того, чтобы эта кодла могла спокойно себе жить и пить. Вот это для нее делается. И, в общем-то, для всех, даже тех, кто использует эту систему, для тех, кто ее создает, для тех, кто ее совершенствует, вот этот факт все равно остается непреложным, понятным, потому что от него в нашем обществе не уйти. И поэтому делать что-то для совершенствования этой системы, для того, чтобы она работала, на самом деле никому не хочется. Если можно что-то схалтурить, и схалтурит. Понимаешь, если можно что-то не работает, да и фиг с ним, пусть не работает. Понимаешь, поэтому это, вот эта вот техническая задумка, как бы интересная в своем измышлении, наталкивается на вот пассивное сопротивление массы людей, которые в итоге и затормозят ее реальное применение, вот, во всяком случае, так, как это задумывают власти. Пожалуйста, Саша.
Когда ты говоришь о тотальной слежке, здесь не только совпадение, ну, корня слова с тоталитарным режимом, еще существо. Я могу сказать вот такой факт, который, наверное, наши зрители, так и многие не знают, что кроме технических средств, связанных с тотальным прослушиванием, постоянно вверху питерской группировки так и ведется разговор о генетическом коде, о чем, собственно, вот сейчас исследования так и появились. Все думают, что это для продления жизни так и Путина или каких-то лечений болячек. На самом деле, они постоянно ведут разговор о том, что по коду определять, насколько человек склонен совершать преступление. По этой причине на ранней стадии, так сказать, уже на уровне ребенка, так сказать, выявлять, что этот, так сказать, ребенок, он в принципе, так сказать, не годится к социальной жизни и подлежит, так сказать, изолированию от общества. Этот ребенок там посередине, а этот ребенок там такой вот, некий вариант евгеники, так сказать, пожалуй, так сказать, и, такого генетического программирования, так сказать, запрограммирования, так сказать, или оценки, так сказать, по генам, так сказать, каких-то свойств человека. Причем этот вопрос обсуждается на полном серьезе. Эта идеология проникла в высшие, так сказать, круги российского руководства. Они верят в эту теорию, они, так сказать, считают, что она такая правильная, рациональная, и надо ее всячески внедрять и поощрять. Видят в этом какой-то прорыв. То, что она несостоятельна по своей сути, это абсолютно понятно любому, так сказать, ученому генетику, так и любому нормальному человеку. потому что мы понимаем, что роль образования, воспитания, так сказать, формирования человека, она 90%, а гены это, дай бог, 10%. Я не исключаю их влияние. Понятно. Но тем не менее, так сказать, вот пугающее, так сказать, как чудовищное финансирование так, генетических изысканий со стороны Путина, Сечина и дочерей Путина, которые хотят продолжать, так сказать, эту теорию, подсказывают, что эту идею они не бросают, они ее тащат в зубах. И она, в общем-то, вот, в отличие от подслушивания, которое достаточно безобидная вещь, оно может людям попортить биографию очень серьезно.
Ты знаешь, ну, я, Саш, я это все понимаю, более того, понимаю, что, так сказать, задача, так сказать, ученого, который, ученого даже без кавычек, да, который хочет получить финансирование на свой проект, это в первую очередь убедить власть имущих, что она, этот проект ему позарез как нужен. Вот, и тогда он из общей мошны отпустит на него какие-то средства, кредиты. И я думаю, что дочек Путина не зря продвигают, потому что им ближе всего донести до папаши, что миллиарды надо закосить именно сюда. А степень вообще научной обоснованности этой идеи, ну, это старые идеи еще со времен Ламброза, который, так сказать, писал там «Типа преступников», книжка такая была в Италии в 19 веке. Вот, это предопределенность генетическая. Тогда не было, никто не знал генов, да, речь шла, так сказать, о том, что по типажам лица, вот как полагал Ламброза, можно было определить, да, так сказать, вот, например, типа предрасположенных к преступлениям и так далее. Это старая история, так сказать, она периодически возвращается каждый раз на новом уровне, и каждый раз на это, так сказать, вытребуют какие-то деньги для того, чтобы раскрутить, ну, чего,
с точки зрения ученых. Объективности ради, я должен сказать, что если посмотреть на морду Путина, можно догадываться, в общем,
слушай, долгие десятилетия воровства должны же были как-то на физи отразиться, понимаешь, помимо генетической природы. Может, он генетически не был создан, но когда, так сказать, уже стал таким вором-практиком, вот, то, безусловно, это, так сказать, как-то отразилось на его.
У Путина не будем Сечина. Ты мне скажи, у Люкаев предрасположен или нет? Вот сейчас сидит, взял взятку, два лимона, сидит. У него предрасположенное лицо, наверное, все-таки, или нет?
Нет, ну это, понимаешь, ну это генетически, если угодно, кремлевский код. Вот, так сказать, те, кто попал в эту систему и влез в эту обойму до самого верха, они должны быть по определению ворами, потому что иначе их просто система выплюнет. Ну, а ты посмотри там на какие-то либерально-миловидные морды типа Силуанова, госпожа Наибульна, опять же, это просто вот прям, так сказать, просится в кадр. Вот, и прочее, и прочее, и прочее. Это же. По ним можно будет составлять учебник для будущего Ламброза.
Слушай, получается, они рубят сук, на котором сидят.
Ну, они хотят по генам, а не по мордам еще вычислять. Вот. Саш, ну, может быть, перейдем к вопросам. У нас их, как всегда, много.
Ты хорошо, давай, я даже попытаюсь сейчас наушники новые одеть. Может быть, это мне поможет.
Попробуй, если тебе это поможет. Тем более, что первый вопрос тебе. Краснову. Некоторые эксперты говорят, что эта пандемия может продлиться лет 10. Насколько это вероятно? Саш, ты слышишь меня?
Да, еще раз повторить, так сказать, конечно.
Да, Краснову. Некоторые эксперты говорят, что эта пандемия может продлиться лет 10. Насколько это вероятно?
Значит, как всегда, вероятность этого есть, она отлична от нуля. Просто она низкая, очень, так вот, десятилетнего цикла. Значит, единственная вещь, на которую мы на практике видели человечество, это испанка. Значит, она продлилась около 2 лет. Она была 3 волнами. И, так сказать, вот это событие происходило в тот момент, когда на Земле проживало 1,5 миллиарда человек. Сейчас проживает 7,5 миллиардов, то есть в 5 раз больше. Коммуникации другие, то есть вот параметры меняются. Во-первых, сам вирус очень похож на испанку и по заразности, и по смертности. Он на испанку очень похож. Сама система, наука продвинулась вперед, поэтому лечение улучшилось. Но и появились самолеты, которые с бешеной скоростью переводят с места на место. Войны нет. Общее количество заболевших и, соответственно, продвижение вируса сугубо, так сказать, как биологического вида по территории планеты, оно, конечно, так сказать, более наполненное, потому что в 5 раз больше людей, чем во времена испанки. Вот Пойди угадай, так сказать, что здесь на что множить. И я до конца не знаю, так, как эту модель посчитать. Пока, к сожалению, значит, испанка ведь началась вообще, если кто интересуется, всего с одного человека. Неизвестно, где он подхватил этот вирус. Он был повар. Повар в военном лагере, который готовил на отправку на войну, так сказать, в Соединенных Штатах. И этот повар заразил фактически весь лагерь, по большому счету. Там порядка 300 человек заболело, порядка 70 померло. Там, я не уверен в этих цифрах, это есть специально, можете почитать. И, казалось бы, она заглохла. Там еще директором этого лагеря был хороший вирусолог. Он оказался медик, как раз вирусолог. Вроде они ее задавили. Но какой-то через какой-то промежуток времени несколько батальонов с этого лагеря отправили на войну в Европу. Они привезли ее туда, в Испанию, и оттуда, собственно, она пошла, почему она получила название испанки. Она, на самом деле, была завезена из Соединенных Штатов. Юмор ситуации заключается в том, что тот человек, который был первый, из которого пошло вот это вот 50-миллионное заражение, 50-миллионной смертью, этот человек выжил. Он дожил до 60-го года прошлого века, так сказать, и помер в преклонном возрасте. То есть это вот гримаса судьбы. Вот с него пошло. Как здесь будет развиваться? Понятно, что параметры будут сходные. То есть это несколько лет, это несколько волн, это сотни миллионов человек, так сказать, погибших, заразившихся, соответственно, так сказать, там 3-4 миллиарда. Вот такие цифры, они близки, скорее всего, к акценту. Исходя из эмпирики, я посчитать не могу. Я смотрю, провожу аналогии с испанкой.
Ну, я добавлю только, что можно тут, время покажет, там, с чем и как проводить аналогии. Единственное, что можно добавить, что ради испанки никто, естественно, не собирался останавливать мировую экономику или мировую войну. То есть она шла своим ходом, так сказать, война своим ходом, и человечество в итоге выжило, и, в общем, осталось воспоминание, но ничего из-за этого не порушилось. За исключением, так сказать, достаточного количества погибших, что, кстати, в общем, на фоне погибших в Первую мировую войну как бы не особенно сильно, скажем так, ударило по нервам. Сейчас все-таки мирное время, но самые большие жертвы мы несем все-таки не из-за коронавируса, а из-за того, что останавливается экономика в целом ряде стран, и последствия этого, какие будут дальше, еще не совсем понятны. Если, конечно, это продлится 10 лет, не то что в том же темпе, а с такими же, так сказать, результатами, конечно, для мира эти последствия будут катастрофическими. Но я думаю, что вот первый год он даст какие-то оценки на то, как это будет, может, развиваться и что следует для этого делать.
Так. Потом есть надежда на вакцину все-таки. Там надежды не было.
Ну вот да, конечно. Так, а с чего Путин не приехал на парад Победы в Минск? Из принципа? Ну, послушайте, все это торжество здесь намечалось как его бенефис. Когда к нему съезжаются мировые лидеры, так сказать, когда они все его поздравляют, так сказать, он там как бы купается в славе. Это, кстати, должно было быть как дополнительные очки до или после, так сказать, этого пресловутого голосования по Конституции. В общем, короче говоря, это шоу. 75-летие Победы здесь – это просто удачный повод, и не более того. Ну и когда он сам это 75-летие, простите, просрал, ну что же ему после этого ехать, так сказать, поджав хвост, так сказать, и к батьке, который проводит парад, на все это кладет с прибором, так сказать, и, в общем, в Беларуси подыхать не собирается при этом. Ну, чего, так сказать, лишний раз доказать, кто тут чудак на букву М, так сказать, на государственном посту. Ну, вот поэтому, собственно, вот эта гамма чувств, как говорится, и не привела его на парад Победы. Мне единственное, что жаль, что, так сказать, из других вот стран, так сказать, Советского Союза, другие лидеры не приехали, видимо, так сказать, побоявшись, так сказать, державного гнева путинского. И это очень жаль, потому что это действительно событие, которое стоило отметить. И я еще раз могу только поздравить Лукашенко за то, что он не прогнулся и провел этот парад. Так. Вот еще вопрос насчет вируса. В чем причина того, что в Южном полушарии, странах как Бразилия, Чили, Аргентина, новые случаи вируса сейчас растут с огромной скоростью? Не потому ли, что там сейчас осень и наступает зима? Саш, как ты?
Такое вполне может быть, но Бразилия страна разгильдяйская. И, в общем, я думаю, что это разгильдяйство играет свою роль. Они сейчас нас обгоняют даже по количеству новых заболевших в день. Угу. У нас 1010, у них 1013. Угу. То есть при том, что население у них, по-моему, меньше. Ну, площадь меньше, да, но конечно. У них да, но у них плотность и несколько вот этих ключевых городов, типа Сан-Паулу, и скученность, конечно, она приводит. Я думаю, что много факторов действует. Климатический, не последний.
Ну, я согласен совершенно. Добавлю только, что в Бразилии, несмотря на огромные размеры страны, в общем-то, значительная часть страны – это джунгли, там всякие бассейны Амазонки, то все и так далее. То есть, она заселена крайне неравномерно. В основном прибрежная зона, ну и с некоторыми вкраплениями там вглубь континента. Поэтому, конечно, фавелы пресловутые, то есть, эти самые скученные жилье, там это все есть, способствует. Ну, и плюс добавляет, конечно, сезонность, потому что, как ни крути, все-таки респираторные вирусные заболевания, они все равно идут по некой синусоиде, которая повышается в холодное время года и снижается в теплое время года. Ну, так уж исторически сложилось, так было и до коронавируса, видимо, и сейчас так тоже действует. Так, вопрос. Смотрели ли вы дебаты Гиркина и Артемова? Смирнов провел несколько передач с Артемовым. Я передачи с Игорем действительно проводил, но вот с Гиркиным его дебаты не смотрел. Я не знаю, Саш, ты не видел тоже, наверное, да?
Нет.
Да,
поэтому не могу сказать. Я не думаю, что Гиркин представляет собой интерес как дискуссионер.
Да, у меня было какое-то желание посмотреть его, но вот что-то отвлекло, в общем, не успел я это сделать, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Так. Автор книги «КГБ играет в шахматы» Владимир Попов пишет, что ваш друг Гавриил Попов – агент КГБ, а вас пробовали вербовать спецслужбы. Вы знаете, ну, насчет того, агент он КГБ или нет, я не знаю. Хочу вам сказать только, что в КГБ, насколько мне известно, много разных типов, скажем так, связей с людьми. То есть, есть какие-то агенты, есть те, которые просто осведомители, есть те, которые как бы используются как в темную, так сказать, как некий материал. То есть, это нельзя сказать, что это какой-то особый статус, там, понимаете, либо звездочки. Тут разные способы взаимодействия с людьми. И является ли Гавриил Попов агентом, я, честно говоря, не знаю. Вот, трудно мне сказать. Хотя мне кажется, что для того, чтобы в определенных условиях пройти на какие-то видные государственные должности, если это не революция, а вот такая вот типа системная, так сказать, перестановка, то там, так сказать, поддержка со стороны ГБ, она является всегда достаточно важной. И поэтому и вполне возможно, что на каком-то этапе из тех или иных соображений или возможностей она ему оказывалась. Пожалуйста, Саша.
У меня был разговор на эту тему с Горбачевым Михаилом Сергеевичем. Угу. Он, в общем-то, сказал, что он не называл это агент, вот как ты говоришь. Он контактировал с верхушкой КГБ, консультировал их, получал награды правительственные, так сказать, закрытыми указами именно по линии КГБ. То есть он был контактер. Так сказать. Вот он
выполнял контакт,
консультации, так сказать. Нельзя сказать, что он был прямо, так сказать, такой посланный агент, что пойди туда, сделай то там или что-то. А именно, так сказать, вот он как бы контактировал. А спросили, так сказать, нас, что там пытались завербовать или все прочее. Меня да, нет.
Да. Что ты говоришь, прости?
Меня не пытались завербовать. Да.
Ко мне подходы были, я бы даже сказал, неоднократно были в разных обстоятельствах, в общем, но они были неудачными, потому что я, в общем, эти подходы не поощряю, и в первую очередь потому, что, зная достаточно давно эту организацию, я ей не верю. Вот, так сказать, ни в ее благие намерения, ни в том, что тебя не используют просто как, так сказать, материал и сдадут сами же при первой же возможности. То есть, я не просто сам, как говорится, не контактирую, но и никому не советую это делать, вот именно по этой причине. Вариант продажности, так сказать, тех, кто вас с вами контактирует, он очень велик, к сожалению, гарантировать никто ничего не может. Вот. А какой штраф выписали за то, что не установило приложение той женщине, про которую вы рассказали? Так 4000, я вот как раз об этом и говорил. Ну вот Саша уже подтвердил, что его отменили, ну, после скандала, естественно. Но она же не единственная, кому этот штраф выписывали. Так что я думаю, что тут как раз, так сказать, те, кто не поднял скандал, так сказать, за этот штраф и получил. Правда, говорят, что где-то в приложении на МОС.ру существует уже электронная форма, как обжаловать эти штрафы. Я не знаю, с какой результативностью, но, вот, видимо, проблема есть, и она достаточно большая. Пожалуйста, Саша.
Вообще, сама методика отрицательного стимулирования в данном случае, она, на мой взгляд, просто неприемлема. Потому что люди и так оказались в беде. Во-первых, просто могут помереть. Ну, если ты изначально больной, возрастной, ты можешь просто скончаться от этого дела. Плюс в любом случае она переносится многими тяжело. Некоторыми легко. А некоторыми высокая температура, там несколько дней, причем 10 дней, 15 дней. Так. То есть люди болеют подолгу и серьезно. Ввели ограничения серьезные. Люди понесли экономические потери, причем напрямую или косвенно. И в этот момент еще понуждать людей или какой-то, так сказать, чтобы ходить строем, так сказать, вместо каких-то разумных решений, чтобы не гулять по паркам, например, почему? Не гулять на свежем воздухе, почему? То есть как-то вот не бьются эти вещи. Я представляю, на Чукотке вышел ты из Яранги, посмотрел в одну сторону, 30 километров никого нет, 30 километров никого нет, 30 километров никого нет. Что, на 100 метров от Яранги отойти нельзя? В Камчатском округе, так сказать, как известно, 20 жителей и 30 тысяч медведей. Причем вторые постоянно доедают первых. И в этот момент вот какой-то изоляцией занимается. Ну, это, то есть есть вещи, которые... Есть разумные вещи. Не ездить на метро. Значит, в открытом помещении не находиться с большим количеством людей. Будь то церковь или, там, или концертный зал, это роли не играет. Важно, чтобы было как можно меньше людей, как можно чаще это все проветривалось. И вот если ты соблюдаешь эти правила, так сказать, то тебе не нужна ни маска, ни перчатки, и, в общем, ты в состоянии как бы что-то... Опасность, конечно, в магазине, там все, но тут нужны какие-то защитные средства. А здесь штрафовать и штрафовать серьезно, для многих 4-5 тысяч – это весьма значительная величина. Если так 3-4 раза ты попался в течение месяца, так это потом кушать нечего. Ну, глупость. Какая-то котовщина.
Да, к этому еще добавить, что вот действительно абсолютная логичность и бессмысленность этих мер, она вообще подрывает доверие к тому, для чего, собственно, в принципе эти меры вводятся. Вот то, что Саша только что сказал про парки, я могу сказать, вот рядом со мной находится несколько парков, включая парк МГУ, парк Дворца Пионеров. Ну, нету там никогда и никогда не было такой скучности людей, чтобы ты ходил на расстоянии там меньше, чем 2 метра друг от друга, или во всяком случае, ну, если ты специально только не хочешь кому-то приблизиться. То есть, ну, нету, просто объективно ее не существует. Вот. А с какой смысл их ограничивать? При всем при том, что прогулки на свежем воздухе, они способствуют поднятию иммунитета. А иммунитет – это то самое единственное, по сути, оружие, которое и борется с коронавирусом, потому что все остальное борется только его симптомами. Да? И так далее, и так далее. То есть, ну вот дикость и бессмысленность этих ограничений, она как бы показывает еще большую степень неуверенности властей в том, что они, собственно, сами делают. Пожалуйста, Саша.
Я бы усугубил этот аргумент. Любой человек, гуляющий в парке, кроме того, что он укрепляет собственный иммунитет, он выключается из социума на этот момент. Он не заражается в другом месте, где он может действительно заразиться. Это тоже надо понимать, что люди в парках – это такие же люди, которые добросовестно сидят заперти в своей комнате. Их польза для общества, с точки зрения карантина, она точно такая же. Это полезные люди, которые ушли от схизму, в скит какой-то, так сказать, и там закрылись. Вот они ходят по парку и дышат свежим воздухом. Это полезные люди, их надо поощрять, а не штрафовать.
Так, сознательно ли Ельцин в 99-м году назначил именно Путина преемником? Он понимал, что Путин за человек и к чему это может привести? Разумеется, понимал, более того, так сказать, у него были достаточно сознательные, сильные подпорки на этот счет. Потому что ему надо было, ну, при условии, что это был реально Ельцин, а не какой-то его клон, который просто играл его роль, так сказать, потому что этот вопрос остается открытым. То, что нужно было, чтобы он обеспечил, так сказать, благоденствие своей семье. Вот та самая, так сказать, череда людей, которая, собственно, подстояла под Путиным, под Ельциным, и которая должна была обеспечить ей сохранность. Потому что самый простой путь в этих обстоятельствах. Вообще-то было бы сказать, ну и кто же это все с Россией сотворил? А вот эти сволочи, ну-ка давайте их как бы на рею. Вот, поэтому защитить их от реи, и, собственно, было основным действием. Ради этого, собственно, Путина на это поставили, снабдив определенными обязательствами. Во-вторых, второй момент. И это типично, кстати, для всех действий, где задействовано КГБ, госбезопасность и так далее. Одна из форм, которая, кстати, вот приверняется при вербовке, вернее, что и способствует. Им надо, я имею в виду госбезопасности, найти на вас какой-то аргумент, ну, скажем так, фактор, которого бы вы боялись. Да? И, так сказать, вот какую-то вашу, ну, условно говоря, чревоточину, да, занозу, да, чтобы за нее зацепить, и чтобы вы стояли на ней как на крючке и не могли сорваться с того, что вас, как бы вот, ради чего вас, собственно, и цепляют. Такой факт у Путина был. Он руководил ФСБ как раз в то самое время, когда взрывались активно дома в Москве, так сказать, в Волгодонске там и всюду и так далее. О том, что это происходило без участия ФСБ, очень многие сомневаются, и оправданно на этот счет есть целые исследования, мы по этому поводу посвящаем.
Не только ФСБ, он одновременно возглавлял Совет Безопасности.
И Совет Безопасности, ну, все.
Он одновременно две эти функции совмещал в тот момент.
Да, нет, ну, то есть у него были конкретные крючки для того, чтобы он с этого не сорвался. Вот. Ему в случае, так сказать, выполнения своих обязанностей обещали морковку, то есть веселую жизнь. Он ездил там с государственными визитами направо и налево, ну, короче говоря, катался за государственный счет, как говорится, вот, пиарился сколько мог, так сказать, как Буратино в этом самом купался, в пафосе купался. Вот. Ну, что, собственно, так сказать, так что с ним рассчитались, плюс подняли еще цены на нефть, с которого он там со своими дружбанами смог набить свои миллиарды уже долларов в карман, среди прочего. Ну, вот, как бы, поэтому это была отнюдь не случайная фигура, это некий был проработанный план, в ходе которых было понятно, за что его цеплять, с одной стороны, с другой стороны, что он должен сделать, и с третьей стороны, что он получит в качестве морковки. Все три элемента были соблюдены. Так что, в общем, это не случайная фигура, конечно. А если на эту тему рассуждать, что какие бы он трансформации с Россией произвел, и как бы это сказалось на Ленинской земле, Ельцину самому было на это трижды наплевать. Пожалуйста, Саша.
Тут еще надо понимать, что тот типаж, который был подобран, он его искал долго. То есть подбирали, конечно, там Таня, Валя, так сказать, и Березовский. Они сыграли ключевую роль. Но подбирал-то он именно такого. Он ушел от типажа типа Немцова, который вроде как демократ, и вот, там, большой, шумный, пьющий. Так сказать. Вот он ушел от этого типажа, который вроде как повторял его самого в молодости. Он пошел по пути поиска какого-то ГБшника. По формальным признакам Степашин был ГБшником, и он его рассматривал какое-то время, он понял, что тут тряпка полная. И отказался от этой мысли. Он рассматривал вариант с Николаевым, который руководил пограничными войсками, с Бордюжей, который тоже нечто аналогичным занимался. Вот, но так как они оказались сапогами в значительной степени, в большей степени Бордюжа, в меньшей степени Николаев, то он начал искать вот ГБшника. И Путин проявлял решительность в словах, произнося вот речи, будучи заместителем там, по-моему, руководитель администрации или что-то, контрольное управление, он где-то там вот работал в то время. Значит, проводя совещание, так сказать, он запомнился тем, что он произносил достаточно такие какие-то решительные речи, чем он глянулся и, собственно, попал уже в объектив так сказать, внимания Березовского, Юмашевой. Значит, и дальше, так сказать, вот, собственно, его начали таскать туда и так это. Вроде так и Ельцин определился. Ну, а дальше разговор о сохранении гарантий, конечно, был. И бумажка о том, как он выполнял свои обязательства по взрыву домов, она где-то существует. Я думаю, что как этот сейф контролирует Татьяна.
Так, вопрос. Почему Краснов так плохо относится к Гавриилу Попову? Попов хуже Лужкова или лучше? Интересует мнение обоих ведущих. Саш, как ты считаешь?
Он другой. Во-первых, я к нему отношусь нормально. Так сказать, и там раз в 100 лет даже пересекаюсь. Он другой. ну, он где-то умный человек, где-то образованный, где-то неплохой прогрессивно мыслящий. Работать не мог. Угу. Не мог. Значит, его работа в день была максимум 2-3 часа, это с большим трудом. Потому что он периодически то заболевал, то уезжал в отпуск, то зарубежную командировку, то еще кто-то. Значит, у меня же был реальный опыт общения, что за там, вот весь период его пребывания во власти он общался с тремя председателями райсовета. Угу. Со мной, с Бричихиным и с Ильей Заславским. Ну, потому что с Ильей Заславским у меня старинная была дружба со времен еще Верховного Совета СССР. Бричихин был вроде политической фигуры, потому что он был членом политбюро КПРФ. Но со мной в силу моей личной скандальности. С остальными он просто не общался, вообще не встречался ни разу. Если при каких-то общих совещаниях, только там произношение речи, вот так, чтобы сесть, посидеть, что у тебя в районе, как дела, тут не было ни одного такого случая. И жаловались на него председатели абсолютно. Но у меня были с ним отношения ровные, нормальные. Что касается Лужкова, он как раз, в отличие от Попова, был трудолюбив и работоспособен. Но, конечно, против Попова он был дурак и человек линейного мышления, это и разные уровни интеллекта и понимания вообще всего, чего происходящего. Там совершенно другая история. Ну и вор, конечно, профессиональный. Разные люди, они к ним, их как-то вот равнять и сравнивать достаточно сложно. Есть кирпичные, есть зеленые.
Ну, я что хочу сказать. Я Попова знал, на протяжении примерно лет 15. Потому что я работал у него на кафедре когда-то, так сказать, начинал там с научного сотрудника, защищал диссертацию в МГУ, он был моим научным руководителем. Далее, так сказать, пока я преподавал, мы тоже с ним контакт не теряли. Ну и потом вот во время, так сказать, вот всех этих пертурбаций 90-91 года мы общались достаточно там близко по самым разным вопросам. Вот, поэтому я думаю, что я его знаю достаточно хорошо. Я, во-первых, солидарен с тем, что сказал Саша, потому что я считаю, что человек умный, безусловно, он человек достойный и достойный своего звания профессора. Может соглашаться или не соглашаться с его взглядами, но факт то, что он как ученый, он, да, действительно представляет себя значительную величину. Но другой вопрос, то, что он докладывал, так сказать, и в частности идеи, которые он развивал там, на разного рода форумах, в которых мне приходилось участвовать, были очень интересные, оригинальные. Вот, и я многих на них храню, так сказать, воспоминания и прочее, понимаю, что это было, да, действительно, значимо и прорывно. Но это не значит, что наши политические взгляды сходятся, я просто говорю о нем как ученым. Но как практик, как организатор, хотя его и выдвинули на эту должность, вот мэра Москвы, он, конечно, это совершенно не его область, это не его тема, и поэтому... Так сказать, я сомневаюсь, что он мог бы сделать что-то большее, потому что он и в учебной практике был точно таким же. У него тоже где-то были 2-3 часа в день, так сказать, активного рабочего времени, допустим, на кафедре. Остальное уже как-то расплывалось там между занятиями, там, всем прочим и так далее. Я думаю, что он это на посту мэра не изменил. Среди его, так сказать, положительных качеств, вернее, не положительных, а контрастных по отношению к Лужкову, могу сказать одно. Он не вор. Вот Лужков ворюга. Но сказать, что Попов был вор, это нельзя. Вообще он просто, ну вот, не тот человек. Он не воровал. Это можно любить или не любить. Я это просто констатирую, что это так. И это в условиях московской мэрии, где, как показывает пример Лужкова, наворовать можно было много. Он не наворовал. Ему что-то там досталось с ельцинских щедрот, там, по-моему, старая брежневская, то есть не брежневская дача какая-то, еще там что-то такое. Но, так сказать, то, чего он сам бы украл, по примеру Лужка, это невозможно. С другой стороны, это его и не оправдывает, потому что Лужка поднял, так сказать, на уровень московской власти именно он. Он сделал его, так сказать, вице-мэром. Я не думаю, что его опыта и, скажем, проницательности Попова не хватало для того, чтобы понять, что Лужок – это ворюга. Вообще ворюга, вот просто у него на лбу это написано, и он таким будет оставаться всегда. Поэтому это как бы остается вот на его совести. Так что вот такое вот наше мнение, соответственно, о том, о другом. Так, продолжение вопроса. По какой причине Ельцин не решился назначить Лукашенко преемником? Намного лучше было бы. Ну, позвольте, господа, лучше для кого? Лучше для России? Ну, может быть, тут об этом можно развиваться и спорить. Но речь сошла ведь не о том, чтобы было лучше для России. Речь шла, как лучше было для Ельцина и его семьи. Вот с этой точки зрения Путин подходил идеально. А Лукашенко что? На него даже компромата толком нет. И вы же понимаете, вот с ГБшной точки зрения его зацепить не за что. Так, чтобы сказать, ну-ка, друг Лукашенко, ты вот что это не делаешь то, а то мы сейчас о тебе опубликуем такое. Ну, нефига публиковать. Ну, а это, без этого ГБшные схемы не работают. На них работают только те реально, кого можно взять на крючок. То есть, кого можно начать шантажировать, там, заставить бояться. Вот это вот ГБшная система. Поэтому она, собственно, мне так и противна, среди прочего. Это не времена, извините, Железного Феликса и рыцарей, так сказать, с горячим сердцем, так сказать, и холодным головой. Это время подлецов, в том числе и для госбезопасности. Так... Как вы оцениваете перспективу пяти шагов Навального? Можно ли сказать, что Навальный действительно оказывает давление на власть? Саш, как, что ты думаешь?
Нет, оказывает. Вопрос в силе этого давления. Мне очень сложно оценивать, насколько это все повлияло. Конечно, повлияло по-смешному, очень мало. И тут, понимаете, я рассуждаю со стороны действующего лица. А Навальный ланскнехт, наемник. И поэтому, так сказать, можно быть блестящим пропагандистом, прекрасным наемником, так сказать, но его реальные действия, чего он хочет, так сказать, остаются за пределами понимания не только, так сказать, широкой, так сказать, массы общественности, даже ближнего окружения. Сам он до конца не знает, зачем он это делает. Нет системы целеполагания. Когда человек действующее лицо, значит, он понимает, что я хочу добиться этого, я ради этого делаю это, эти шаги. Я получаю образование, я, так сказать, изучаю вопрос. Я там провожу какие-то интриги, какие-то действия для того, чтобы добиться результата, вот двигаюсь в каком-то направлении. Значит, Навальный блестяще, я подчеркиваю, блестяще, выполняет роль пропагандиста. Значит, громит, сначала он громил 93-й, если мне память не изменяет, закон это о закупках. Так у него был такой период, если помнишь, его тебя просили. Потом занялся общей коррупцией, так сказать, блестящих результатов добился, вышибает под это дело деньги, проводит работу. Набрал какую-то команду единомышленников, не сильных, в основном не сильных, их там сильных полтора инвалида, так и включая Милова. А, так сказать, сказать, что он действующее лицо, он не адвокат, не управленец, не... человек, у него уже генеральский возраст, а у него, так сказать, должности генеральской не было никогда. А опыт и общение с кадрами, так сказать, вещь обязательная при занятии высших должностей. Иначе, так сказать, его принципы кукушонка, который, так сказать, сидит в гнезде и выпихивает конкурентов из гнезда, они не очень, они в оппозиции допустимы, но не очень допустимы на президентском кресле. Вот я бы такое дал.
Ну, я хочу добавить только вот что. Что, во-первых, Навальный, конечно, оказывает давление на власть. Другое дело, что он и сам оказывает их, ориентируясь на общественное мнение. То есть, поскольку общественное мнение объективно настроено на то, что власть – это воры, и это их главная, так сказать, ахиллесова пята, он, значит, всячески способствует развитию этой темы о воровстве власти. Тем более, что там есть чего развиваться, и это действительно стоит так. То есть, в данном случае он отчасти ориентируется на общественное мнение, отчасти формирует его, и реально это, да, это давит на власть, давит на психику, потому что люди ей не верят, этой власти. Независимо от того, как она дальше преподает себя на экранах телевизора. Я позволю себе немножко не согласиться, Саша, относительно опыта для того, чтобы занимать какие-то выдающиеся должности. Все зависит от того, в каком контексте ее занимаешь. Вот тот же самый Лужок, о котором мы только что говорили, он вообще-то пришел на должность как бы вице-мэра Москвы с должности замминистра, по-моему, нефтяной промышленности, если я не ошибаюсь.
То есть, это нефть автоматика, что-то типа. Нефть автоматика, да?
Нет, ну я понял. Ну, что-то. Ну, во всяком случае, точно не городского хозяйства. Вот. И, так сказать, доблатыкался, как говорится, как-то. Если брать вообще наши лучшие революционные годы, то вся та команда, которая составила первый совет народных комиссаров, считайте, что она опыта государственного управления не имела вообще никакого. А опыт Троцкий, как организатор Красной Армии, победоносный, замечу, говорю, Красной Армии, он таки вообще даже военным никогда не был. Поэтому это все очень относительно. Я считаю, что честность людей здесь в наших обстоятельствах играет гораздо большую роль, чем их профессиональный опыт. Его тоже не надо забывать, безусловно. Но все-таки, как говорится, честность и доверие к ним, это в наших условиях, я подчеркиваю, не каких-то абстрактных, стерильных чьих-то, на нем могут оказаться и, скорее всего, будут фактором превалирующим. Так. Как вы относитесь к тому, что в Штатах губернаторы имеют гораздо больше полномочий независимости от президента? В отличие от России, там же их не назначают из Вашингтона. Разве не пример для нас? Хочу добавить, что губернаторы в Штатах могут открыто критиковать власть, и президент их просто так не может убрать по Конституции. Ну, вы знаете, во-первых, Штаты это все-таки государство, в которых исполнительная власть реально является одной из трех ветвей, так сказать, независимой власти. Президент это не то же самое, что президент у нас для начала. Да? Президент это у нас в русском языке часто используются слова, которые заимствуются из какого-то иностранного, и которые они по сути повторяют уже значения имеющиеся в русском языке, только с иным оттенком. Президент – это, по-нашему говоря, председатель. В данном случае председатель правительства. Вот председателя правительства, называю как главой кабинетов министра, там, Димоном или кем-то еще, там, да, вот в американской логике это избирается, избираемое лицо. Наравне с судьями, которые отдельно избираемая часть, наравне с законодателями, которые тоже отдельно избираемая часть. Вот каждая из ветвей власти, она отвечает только перед своими избирателями, потому что ими избирается, и поэтому ни от кого другого не зависит. У нас в этом смысле разделение власти – это имитация, а президент – это верховный такой суперцарек, который на самом деле всеми этими властями заправляет, ни за кем, ни за какую из них персонально как бы не отвечая. Вот это та конструкция, которую ради Ельцина написали в Конституцию, и та, которая действует сейчас. Поэтому сравнивать его с американской системой не вполне корректно. Потому что та система, попросту говоря, другая. Я даже не хочу сказать, что она лучше. Она просто другая с точки зрения независимости властей. А у нас есть суперцентрализованные власти. Вообще Вован потратил самые большие свои усилия в самом начале своего правления, чтобы еще больше ее централизовать. Чтобы никаких там следов на независимость, там на уровне судей, там еще что-то, и не осталось помине. У него были все инструменты для этого, но он еще больше их усилил. Поэтому это некорректное сравнение. Пожалуйста, Саша.
Штаты – это реальная федерация. И они были созданы в результате того, что Штаты прислали своих представителей. И они договорились. Вот на этом конгрессе, так сказать, съехались ребята с дымящимися еще пистолетами, некие авторитеты в законе, собрались. И они были достаточно боевые ребята, которые первые отцы-основатели Соединенных Штатов. И это имеет свою реальную основу. Так. Если мы смотрим развитие цивилизации вот, по бюджетам, наднациональный бюджет, национальный бюджет, бюджет субъектов федерации, местного самоуправления, вплоть до семейного бюджета и личного бюджета, вот все это имеет, так сказать, вполне конкретное кадровое наполнение. Потому что если президент, у него 3-4 уровня подчиненных, так сказать, он еще в состоянии контролировать, потому что он их видит, по крайней мере, что они делают, то дальше у него возникает провал, потому что он не в состоянии оценить на 5-6 уровне, а у нас всего 11 уровней руководства, от президента до бригадира. Значит, поэтому ради этого требуется рассекать. Нам необходимо следующий уровень, который избирается и независим сам по себе. В данном случае это субъект федерации или у нас. У них называется штат. А дальше еще ниже идет. Губернатор тоже не рулит до конца делами бюджетными. 3-4 уровня есть у губернатора, это много, большой объем работы, все. А дальше идет местное самоуправление, причем нескольких уровней. И уже на уровне общины они решают вопрос, то ли мостик строить, то ли праздник провести, то ли еще чего. И губернатор не влезает в эти дела. Они живут тоже отдельной жизнью. И так это равно как и дальше, если семейные дела, не лезет в местное самоуправление. Они сами обрешают вопрос, или им стиральную машину купить, или игрушку ребенку, или еще что-то. Так что эта система, так сказать, она устроена вот именно таким способом, и она рациональна с точки зрения кадрового наполнения. Я, по-моему, как-то даже на эту тему целую теорию рассказывал о том, как, чем отличается фюрерская система соподчинения от старшего к фюреру, к младшему фюреру, от демократической, и как они обосновываются.
Так, Саш, у нас много вопросов, давай с тобой в телеграфном стиле. Так, почему Путин сидит в бункере? Он реально боится или его просто напугало окружение и посадило на цепь? Не кажется ли вам, что он как Горбачев на даче? Но если имеется в виду дача в Форосе, то нет, потому что, так сказать, Горбачев там просто сбежал, так сказать, от событий. А этот, так сказать, прячется, во-первых, чтобы его и народное возмущение не достало, ну, оттуда рулит из Новоогарёва. Там как бы центр связи, по-моему, похлеще, чем в Кремле. Так что вот такая история. Пожалуйста, Саш, если хочешь добавить, или я пойду дальше.
Давай дальше.
Так, смогут ли открыть Москву перед голосованием? Как думаете, удастся ли? Кстати, на голосование никто не пойдет. Все продолжают бояться массовых мероприятий. Что думаешь, Саш?
Я думаю, что нервы у него не выдержат. Он откроет Москву, как это выражается. То есть попытается провести это голосование. Я думаю, что большое количество все-таки людей придет. Скачок после этого по заболеванию будет еще более значимый. И последствия будут неприятными.
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что то, что он не доберет с массовостью в голосование, потому что реально, конечно, в течение двух месяцев запугивать людей, что сидите дома, как мыши, не вылезайте никуда, потому что вас иначе, так сказать, накроет волна. Я сам лично выхожу. Понимаете, я, как говорится, плевал на это все, но масса других людей, они, я вижу реально, что они боятся, что в Москве там практически в часы пик пробки на уровне 1-2 балла, это смешно, понимаешь, это 8-9, это было же всегда и так далее. То есть масса людей боится, дрожит, там, поджав хвост, и их в этот момент, конечно, они относятся именно к тому пассиву, который надо выталкивать на это голосование. Так что я думаю, что вытолкнуть их будет достаточно сложно, и то есть распугать, что вроде бы только что боялись, а все сейчас отменили, так сказать, все наступила мирная жизнь. Я думаю, что обратно психологически вернуть будет людей достаточно сложно. Именно для этого, так сказать, для массового голосования. Поэтому будут догоняться электронным голосованием. Ради этого и приняли закон. Мы его как раз обсуждали в прошлый раз. Так, вы уверены, что в Кремле есть силы, которые противостоят Путину? Саш, что ты думаешь?
Они не противостоят Путину, они отражают собственные интересы. Есть Путин, они... Путина. Нет Путина, им все равно есть интересы. И таких людей много, и от того, что он есть или нет, он не божество, и они в него не верят. Они будут действовать так, как считают нужным, удовлетворять свои интересы, а не его интересы.
Так, вы уверены, про противостояние сказал. Почему не запрещены исследования генетического кода? Евгеника же признана ненаучной и фашисткой. Вы знаете, ну я не уверен, во-первых, что евгеника, как и любая наука, является именно ненаучной фашистской, равно как кибернетика, генетика, там и масса кого хотели не признавать в целях. Если изучают какие-то расовые происхождения применительно к животным, растениям там, и тому подобное, значит, подобные исследования должны существовать и для человека. Другое дело, что они не всем нравятся, не всем как бы подходят с их идеологической точки зрения. И те силы, которые им она не подходит, они предпочитают ей заниматься, но в открытую этого не объявлять, а объявлять эту Евгению фашистской наукой. Поэтому, это, на мой взгляд, это объявление антинаучно само по себе. Пожалуйста, Саша.
Эти исследования проводятся не ради евгеники, а ради новых способов лечения, крайне эффективных по своей сути. И поэтому запрещать их, конечно, никто не будет, потому что уж больно широкие горизонты открываются хорошие в области лечения и рака, и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому кто же от этого откажется?
Так, зачем изучать преступность по генам, если гены человека такие же, как у родителей? Можно посмотреть, совершали ли преступления родители. Если нет, значит, их гены, скорее всего, не дают склонности. Вы знаете, тут однозначной зависимости нет, тем более, что человек не полностью копирует своих родителей. Он, так сказать, берет какую-то генетическую их часть, а другая часть уже, так сказать, образуется у него самого, в том числе и под влиянием социальных условий. Во всяком случае, механизм такой. Насколько это все склонно действительно с преступностью совпадать, не совпадать, ну, не знаю, тут точных данных на этот счет нет. Есть предположение, ну и плюс желание выделить дочкам Путина на это деле, так сказать, миллиарды. Так что вот это пока две реальности, которые существуют. Так, вопрос. Днем пионерии. Возможно ли возрождение детской всероссийской организации? Ну, у меня лично о пионерии очень теплые воспоминания, поэтому хотелось бы, чтобы она могла возвратиться, хотя я вряд ли думаю, что это возможно при этой власти. Так.
Ну, дети должны чем-то заниматься. Где-то пионеры, где-то скауты. Mm-hmm. Это я не придавал бы этому особо какого-то безумного смысла, поэтому нормально.
Так, а кто и что затем мешает провести свой парад в Новосибирске 3 сентября? Я что-то не понял, о чем именно идет речь о параде 3 сентября.
Пусть проводит.
Что просили?
Я бы меня не трогал. Это к Путину, это не к нам. Пусть проводит парад.
Да. Угу. Так, вопрос. Должен ли остальной мир править Бразилии за выработку кислорода? Это же важнее нефти. Платить, видимо, имеется в виду, платить за выработку кислорода. Ну, это естественный процесс же, его нельзя ни остановить, ни поощрить, так что я не думаю, что надо за это кому-то платить. Гудков сообщил, что слива протеста 2012 года не было, и что силовое решение было случайностью, которое могло предотвратить подписание нового плана оцепления. Так ли это? Саш, что думаешь?
На мой взгляд, слива протеста не было, раз. Я вообще не сильно понимаю термин «слив протеста». Mm-hmm. Как говорится, если ты такой протестующий, ну иди не сливай. Mm-hmm. Делает лично каждого, так сказать, как он поступает в той ситуации. Столкновение не думаю, что можно было избежать, потому что желание прорваться все-таки было. Mm-hmm. Я вел, собственно, головную часть колонны. То есть я участвовал в этой авантюре, так сказать, напрямую. И, так сказать, подошли и стояли, ну, теоретически могли просунуться туда, к Болотной площади, но достаточно большое количество людей скандировали, стояли на месте, пытались устроить сидячую забастовку, и какие-то попытки прорыва, так сказать, мол, давай еще вот там ломанем. Хотя, конечно, шансов никаких не было, потому что там, кроме этой цепи, там стояли еще несколько, укрепленные машинами и каким-то там какой-то техникой. Так что вся эта ситуация такая. Она изначально поганая.
Поэтому люди пострадали. Мы там были вместе, Саша, поэтому я, так сказать, это могу только подтвердить, да, это все. На мой взгляд, проблема была не в том, что в 2012 году кто-то это массовое шествие слил. А если угодно, проблема в том, что в 2011 году, когда впервые, так сказать, такая рода массовка собралась на площади революции, слил ее конкретно Борис Немцов, которого ангажировал власть для того, чтобы он народ с площади революции под стенами Кремля увел на Болотную, откуда, собственно, и возникла эта Болотная площадь и последующее собрание на ней. Так что, с моей точки зрения, это проблема не 12-го, а 11-го года, и у него есть конкретный исполнитель в данном случае. Так, с тех пор Путин укрепил противостояние выступлениям, создал законодательную основу, вооружил гвардию. Возможно ли теперь аналогичные выступления в таких условиях? Нужны ли они? Что думаешь, Саш?
На мой взгляд, выходить с голыми руками против автоматов – дело, так сказать, непонятное, так сказать, бесперспективное. У него и тогда в тот момент оружия хватало. И на законодательную базу он плевал. Так, значит, он задачился мыслью, так сказать, не отдавать ничего. Значит, можно ли запугать психологически силовиков миллионами, вышедшими на улице? Можно. Но они должны выйти. Речь идет о психологическом давлении, потому что воевать даже с комендантской ротой я бы никому не советовал.
Все зависит от обстоятельств. Когда обстоятельства созреют, то такие выступления, возможно, и будут нужны. Так что это все покажет время. Они не делаются сами ради себя. И последний у нас вопрос. Есть ли какие-нибудь положительные стороны, моменты правления Путина в России? Вообще, конечно, это вещи, которых надо поискать. Это правда. Но, на мой взгляд, положительные примеры есть. То есть, и положительное правление. Во-первых, это то, что со времен Ельцина вот, либеральная идея в России провалилась полностью. И, собственно, правление Путина это доказало. И все ее основные апологеты, которые еще сейчас присутствуют, в основном в экономическом блоке правительства, там я имею в виду того же Силуанова, Набиуллину, Кудрина, в общем, короче, все те, которые не попали под американские санкции, ГРЭФ там и прочее, они как бы в открытую высказывать эти вещи уже боятся. А когда-то они выступали нагло, открыто, как горцевали на коне там, и тому подобное. Вот. Можно поискать еще и другие, так сказать, факторы в том, что все-таки Путин вольно или невольно вынужден укреплять оборону России, вот, вынужден апеллировать к этой обороне России, так сказать, хотя, когда раньше предыдущая ельцинская тактика была ну, практически все сдавать, во всяком случае на словах, оставляли очень немногое. В общем, какие-то положительные штрихи можно найти, но, к сожалению, негатива, так сказать, его достаточно много. Это большой вопрос, на самом деле, его требует оценки. Может быть, мы к нему еще вернемся. Пожалуйста, Саш.
Во-первых, не пьет. Во-вторых, ходит своими ногами. Это я с предыдущим его сравниваю. Явно положительные стороны.
Логично.
В-третьих, он достаточно остроумный и резво отвечающий, по крайней мере, в то время, когда пришел к власти. Значит, он достаточно хорошо отвечал на какие-то вопросы. Он немножко придушил какое-то количество олигархов. Он своих, правда, развел. Четыре раза. Но старых он как бы немножко попрессовал. Инфляцию придушил вместе с Касьяновым. Оно действительно после 2000 года фактически вот все время существования Касьянова она держалась на вполне себе приличном уровне. По крайней мере, не было ужаса вот этой гиперинфляции. Пожалуй, все. Остальное все, в общем-то, плоховато.
Вы знаете, вообще тема, которую вы задали, как всегда, под занавес, она достаточно интересная. Может быть, мы даже из нее сделаем передачу, потому что действительно тут больше, что есть возможность обсудить, чем вот так вот коротко ответить на пальцах на вопрос. Но сюжет любопытный. Вот именно не отрицательные, а положительные стороны путинского режима. Потому что мы чаще говорили об обратном, понимаете? А здесь, ну что же, можно это обсудить, это достаточно любопытная вещь. Но в целом, спасибо вам за то, что вы участвовали в нашей передаче, потому что мы уже исчерпали свой лимит времени. Спасибо редакторам за то, что они проявили такое терпение. И до следующих встреч на канале Револьвера ТВ на передаче «На самом деле». Всего вам доброго.
До свидания, всего хорошего.